Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! У каждого из нас, когда мы были подростками, были свои мечты, фантазии, странные верования и странные мысли о нашем будущем. И некоторые из этих, будем говорить прямо, сказок очень сильно портят нам жизнь тогда, когда мы уже становимся взрослыми. А некоторые из этих сказок становятся мечтами, и мы их добиваемся. Вот сказки, в которые верят сегодняшние подростки, сегодня об этом будем говорить с моей постоянной, так сказать, гостьей Викторией Щепетковой, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, она сегодня у нас в студии одна, потому что ее драгоценный муж отмечает день рождения, отмечает без нее, поэтому она у нас сегодня в студии одна. Но это отлично, когда-то мы так с тобой и начинали, да?
Да, да.
Были вдвоем. Делайте репосты, ставьте лайки, пишите под этим видео комментарии с теми фантазиями, в которые вы верили в детстве, в которые верят ваши дети, сказки, в которые, как вы думаете, верят ваши соседи, подростки, и почему они портят жизнь. А мы начинаем. Привет тебе, дорогая моя подруженция, я бы даже сказал, мой кореш Вика Щепетхова. Ты сегодня... Рада, что сегодня без мужа в студии?
Да, даже уже и не знаю. Как-то первое время было так тяжеловато, что приходится делиться как
да?
бы...
своей славой с ним.
Славой, мыслями, да. Как бы двоих, да. А потом стало нормально, так что сейчас да, тоже.
У меня сегодня спросили с утра один мой друг, когда узнал, что ты, знающий тебя, что, говорит, а почему она сегодня одна? Я говорю, у Леши, у мужа день рождения сегодня. А, говорит, ты решил ему устроить подарок, чтобы он утро провел без своей жены. Так что тут неизвестно, у кого подарок. Да тебе хорошо сегодня без Леши или ему без тебя. Или вам обоим грустно, тоскливо, и вы будете...
Мы переживем этот час.
Сейчас и поедем. Хорошо. Сегодня утром мы с тобой решали, о чем будем говорить. Только сегодня утром, друзья, мы решили тему. Да, у нас была дилемма, что, о чем сегодня беседовать. Либо Вика будет брать у меня интервью сегодня, либо мы будем говорить о подростках и о тех сказках, в которые они верят. Но решили, бросив монетку, да, что будем говорить о подростках. Были ли у тебя какие-то фантазии в твоем детстве? У меня есть на самом-то деле. Я провел такое маленькое исследование. Есть целых 8 сказок, в которые верят подростки. Или 7, да. И которые мы сегодня с тобой обсудим, да, вот я просто их озвучу, ты свое мнение скажешь и как с этим бороться. Но да, с тебя, были ли у тебя в юности какие-то, в детстве, в подростковом возрасте сказки, в которые ты верила, и которые спустя вот годы, ты только что вышла из подросткового возраста, буквально вчера, ты оцениваешь, смотришь и думаешь, как я вообще могла в это верить?
Ну, наверное, сказки о замужестве, естественно, просто каждая девочка верит в то, что идеальный просто мужчина... богатый, прекрасный, на коне, будет добиваться ее, как бы, меня, точнее, да. И я такая, ну не знаю даже.
Может быть.
Может быть, да. А потом, как бы, он такой, ну все уже. Я такая, ладно. И будем жить долго и счастливо в дворце и ни о чем не думать. Вот, наверное, такая у меня была фантазия, что немножко утрированная, немножко даже, ну да, фантазия прям такая утрированная о семейной жизни, о браке, о том, что все, вот эта вот жизнь до брака, это как бы, ну, такое себе. А вот после брака все поменяется колоссально, все изменится вообще, все будет по-другому. Я буду другая, как бы жизнь будет другой. Вот, мы будем счастливы, влюблены вечно и так далее. Вот. Но реальность не такая.
Ну, скажи, когда ты поняла, что реальность-то не такая, что она гораздо более прозаичная, может быть, циничная и все остальное... И твоя сказка, твоя фантазия, твоя мечта, которая у тебя в голове годы, наверное, да, она у тебя витала, формировала твое мнение о мужчинах, в том числе, о семейной жизни. Вот когда все это разрушилось, для тебя это был стресс, проблема? Как ты пережила этот момент?
Ну, благо я уже была, мне кажется, достаточно взрослой, поэтому...
И все еще верила в эту сказку?
Я все еще верила, естественно. Есть просто это как бы какая-то установка, типа, которая с детства заложена, и ты просто живешь с этим и даже не думаешь, что может быть как-то по-другому, что это естественно вот так. А когда кто-то говорит, что вот они развелись или эти развелись, ты думаешь... Ну, точно не у меня такое будет, как бы, я-то знаю, как должно быть. Наверное, они, типа, неправильно там что-то думали, делали, не знаю, что могло не пойти не так. Вот, и, ну, как бы, в принципе, да, ты понимаешь, что все не так, как ты хотел, не так, как ты думал. Вот, это, конечно, да, конечно, это вызывает стресс, потому что почему-то все поддерживают вокруг эту мысль. И церковь поддерживает ее, и родители поддерживают ее, оказывается, что это все не совсем так. И, но поскольку... Ты все уже как бы взрослый, ты понимаешь, что да, взрослая жизнь вообще, она не такая романтичная, как тебе казалось. Вот, и как-то, да, решаешь дальше вопросы, моменты всякие.
Я как раз хотел тебя спросить о том, поддерживали ли твои родители в тебе твой миф, что ты такая принцесса, и у тебя будет свой принц, король, царь, олигарх, не знаю, шейх, нефтяной и т.д. и т.п. И ты уже ответила на него, сказав, что это поддерживает не только родители, но и даже и церковь.
Да, да, да.
Формирует в подростках неправильный взгляд на жизнь. Почему?
Ну, кстати, я замечу, просто, может быть, сейчас уже не формирует, потому что сейчас очень сильно вот воспитание... Церковное воспитание подростков очень сильно поменялось с моего времени и сейчас. Поэтому вот мне сложно сказать, что сейчас именно. Вот могу говорить, да, только за свое время, что это важная пометочка. А то потом еще напишут, нет, все не так. Вот, поэтому да. Ну, прости, да, продолжай.
Почему, смотри, почему? Давай вот, в принципе, ну, там, я, скажем, родитель, да, тебе тоже это предстоит, я надеюсь, в ближайшее время. А может, и не предстоит, от твоего желания зависит. Почему мы, взрослые люди... Или там твои родители, мои родители, почему мы, зная реальность такой, какая она есть, да, мы не будем говорить плохое, да, там, просто реальность, да, она не плохая, не хорошая, она какая есть. Почему, тем не менее, мы в наших дочках, в особенности, как мне кажется, формируем неправильный взгляд, неправильное отношение к жизни, к миру, неправильный взгляд. То есть мы их буквально сами не соломку им стелим, да, а наоборот, делаем их жизнь гораздо хуже, формируя в них неправильное отношение ко всему.
Почему? Вопрос.
Да-да, почему?
Не знаю, может быть, мы сами верим отчасти, что такое может быть. Но мне просто кажется, что это реально какая-то остаточная такая установка, которая все еще как бы теплится внутри. Потому что, ну, наверное, у меня, как бы ты так думаешь, наверное, у меня как-то не так. Вот. И возможно, что, скорее всего, у кого-то вот может быть так, как нас научили, так, как нам говорили. Вот. И ты как бы надеешься, веришь в это и хочешь, чтобы, естественно, твои близкие люди, твои там дети...
Хотя бы они вкусили, да?
Да,
сладости этого. Хорошо, давай, пожалуй, начнем. Я вот выписал себе несколько, 7, если быть точно, фантазий и сказок, в которые верят сегодняшние подростки. Это именно современные подростки. Это вот не твое детство, это не мое. Это вот опрос, который был проведен среди современных подростков. И вот я не буду в порядке важности их называть, а просто как у меня выписано, да, в таком. И вот первый миф, который сегодня существует, сказочный у подростков, это... Он так и звучит. Получу образование, и сразу меня начнут ценить как вот ценного работника. То есть образование, да, я получу сейчас, неважно где, и буквально в любую, там, как мы сегодня сейчас там и говорили перед эфиром, да, и сразу меня возьмут в Google, не знаю, ВКонтакте, в Facebook меня возьмут или куда там еще, сразу, мгновенно, и будут меня ценить как ценного работника. Почему такой миф существует, почему эта сказка есть, и как правильно, все-таки, можем ли мы сегодня, как люди немножко постарше, у подростков правильное отношение формировать вот к этой сказке?
И мне кажется, что я до сих пор тоже верю в этот миф. Просто я выбрала не ту специальность, как бы. Мне кажется, ну если я пойду на программиста и закончу программистское образование, да, так как я точно поступлю на работу в Google или еще куда-нибудь.
А ты мечтаешь быть программистом? Или мечтаешь в Google работать?
Просто есть понятия, с которыми я никогда не сталкивалась, и вот в своей взрослой достаточно жизни столкнулась, это профессии будущего. Что реально есть те профессии, которые отмирают, и на которые учиться не стоит, и есть те профессии, которые... развиваются, на которых будет дальше строиться там мир, общество, не знаю, и так далее. Вот. И программисты, всякие там роботостроения, вот это все, оно, мне кажется, это относится к профессиям будущего отчасти. Вот. Поэтому, да, я вполне понимаю этот миф. Но откуда он берется? Мне кажется, что отчасти, если ты хороший специалист, если все-таки ты будешь достаточно... Опять же, я не знаю, как будто бы вот учиться хорошо, там, не знаю, ты будешь развиваться, будешь заниматься не только тем, что тебе дают в универе, но еще больше расширять свою профессиональную область, то, возможно, да, ты поступишь, тебя возьмут, точнее, на работу во все эти организации.
Нет, понятно, что возьмут и берут. Даже я учился с ребятами, которые... Я же учился как раз на программиста, да? Просто потом я немножко свернул с этой дорожки. У нас были ребята, которых буквально сразу со скамьи их брали... в серьезные крутые корпорации, там, и за границей в том числе. Еще и потому, что у нас очень хорошая программистская школа была там в России, в Советском Союзе. Я учился еще в 90-х годах, в середине на программиста. Но дело-то вопрос-то не в этом, а вопрос в том, что мы... И я, самое интересное, что я точно так же формирую в своем сыне сегодня, в среднем, вот это неправильное отношение. Я ему говорю, тебе нужно образование. Я не говорю за диплом, я говорю об образовании в целом. Ну вот. Но, тем не менее, не является ли это частью ошибочного воспитания, когда мы формируем в человеке, да, вот ты получишь образование, и тебя реально просто оторвут, да, и сразу же не то, что тебе будет, и сразу космическая зарплата, и сразу ты ценный работник. Ведь на самом-то деле не так все, да? Угу. Да, тебя могут взять в Google, в Facebook, там еще куда, неважно куда, в правительство Московской области или еще куда-нибудь, да? Но чтобы подойти к какому-то серьезному результату и чтобы тебя оценили действительно, угу. тебе нужно пройти определенный и очень длительный этап, угу. да?
Мне еще кажется, что вот если тебя чему-то обучают, это значит, что этому обучить могут кого угодно. По сути, наверное, ты должен иметь какие-то индивидуальные качества, иметь какие-то индивидуальные знания, иметь что-то вот именно лично свое, чтобы выделиться через среди всех остальных. Угу. Вот. Наверное, к этому как-то надо стремиться. Но вообще высшее образование, мне кажется, и вообще образование, это все равно полезное, оно развивает тебя как личность, так или иначе.
Я ни в коем случае, не топлю против высшего образования. Я говорю о том, что, наверное, вот это вот отношение, оно говорит о том, что у сегодняшнего подростка у него нету вот это клиповое мышление, да, клиповое, и что можно любую проблему решить нажатием там нескольких клавиш на смартфоне, или можно пиццу заказать домой мгновенно, да. Раньше-то как это было, да? Наши там бабушки и дедушки с тобой, они в 5 утра просыпались, если кто в деревнях жил, в 5-4 утра, чтобы приготовить к моменту, когда просыпается муж, вообще мужская часть населения, семьи, приготовить им кусок хлеба и там и каши какой-нибудь сварить, да? Сегодня ты звонишь и... мальчик на самокате к твоим дверям привезет сразу все, что ты хочешь, да, абсолютно. И вот такое отношение к тому, что все решается таким образом, оно в том числе лишает нас терпения. Да, терпения и понимания, что чтобы к тебе относились как к личности и ценили тебя, нужно время, да, чтобы ты заработал это отношение. Вот эта сказка, которая есть у всех, в том числе у моего сына-подростка. Как ты считаешь, можно, как правильно, может быть, у подростков формировать нормальное, хорошее отношение к жизни, такое здравое, разумное, да, что ты должен терпеть, ты должен трудиться.
Терпеть! Ужас!
И после, там, после колледжа, института, ПТУ, неважно, где ты учишься, тебя не будут сразу ценить как классного чела с крутым дипломом, и поэтому тебе сразу вывалят Maybach, Maserati, за то, что ты просто классный.
Ну, наверное, реальность такова, что обычный пролетариат не ценит. Как бы, если ты просто шестеренка в машине, в огромной машине, да, под названием там производство какое-то, то, естественно, никто не будет на тебя смотреть. И, скорее всего, ты будешь этим заниматься, потому что на эти должности берут без опыта работы. Возможно, даже тебе не будут платить первые там полгода, будешь стажироваться бесплатно, но зато в конечном итоге ты отработаешь там 10 лет, и тебя повысят. И все, а дальше посмотрим, как пойдет.
Что-то очень звучит очень мягко.
Безысходно.
Да, я, кстати, общался с некоторыми хедхантерами еще, может быть, год-два назад, тоже по этому поводу, и они прям с возмущением говорили, что сейчас приходят устраиваться на работу куча подростков, только что закончившись универ, институт, и они приходят на собеседование уже с претензиями. Mm-hmm. Да? У них уже есть претензия, они уже хотят зарплату, как у вице-президента компании, знаешь, они уже хотят отдельный кабинет, а когда им предлагают какой-нибудь протертый стул вон там, вот в этом, как это называется, офисное пространство, когда нету стен-то вот этого?
Не знаю, как называется, но я поняла.
Да? Поняла, да? Да, да. Перегородки. Когда им предлагают протертый стул где-нибудь там в углу рядом с туалетом, говорят, вот твое рабочее место на ближайшие 5 лет, наверное, может быть, да, то они сразу разочарованные уходят. Хотя на самом деле парни-то умные, девчонки, у них действительно образование есть, у них действительно есть стремление какое-то, было, вернее, до этого собеседования. Вот. И у них действительно есть перспективы, но необходимость зарабатывать свой авторитет их пугает и отвращает от этого пути. Можно эту проблему решить или нельзя?
Сегодня. Да, походить еще так по всем компаниям, понять, что ты никто, и устроиться на то, что тебе предлагают. Все просто.
То есть в любом случае без боли не обойтись, да?
Естественно, конечно.
Как могли бы родители, вот я, например, что я должен сделать, на твой взгляд, со своим ребенком, чтобы не сформировать у него это сказочное представление о жизни? На твой взгляд?
Я не знаю, это сложно сказать, потому что сейчас в эпоху блогеров очень... Вот мне, общаясь с подростками, для меня вот типа... эти блогеры ничего полезного не делают, да, кроме там развлечения людей, которые их смотрят. Но при этом они получают такие деньги, которые мало кто такое вообще будет получать. И мне кажется, что дети, смотря на них, подростки, смотря на них, им кажется, что эти деньги, они не такие большие, не такие значимые, как бы про них говорят окружающие люди, потому что там 300 тысяч, 100 тысяч, это вообще...
Что это такое?
Конечно, естественно, я хочу зарабатывать 500 000 в месяц, потому что, блогеры-то получают 300 свои в месяц, 100, не знаю, я думаю, больше, И типа при этом ничего не делая, а я-то буду вот что делать, как бы. И мне кажется, это все формирует как-то это все неправильно. Не знаю, что делать родителям. Ну, наверное, сказать, что нет, не так все. Живите с этим.
Андрей Мишихин пишет: самая главная сказка в детстве – это розовое волшебство, которому веришь в детстве, и когда уходишь в взрослую жизнь, то и продолжают в это верить. А когда происходят реальные проблемы, это ломает человека вплоть до суицида. Но вот, Андрей, если бы вы написали, в какое розовое волшебство верит, да, вот, например, вы, в какое розовое волшебство верите вы или ваши там родственники, знакомые, подростки, было бы здорово. Потому что так вот это как бы... Мы, собственно говоря, вся наша передача посвящена этому розовому волшебству,
ну, да,
сегодня. Алена Плюснина: уюта не хватает для общения. Алена, если вы нам свяжете, сошьете какие-нибудь подушечки интересные или накладочки на наши стулья, то это будет здорово, мы их примем. Я даже расскажу, кто именно сшил нам эти подушечки и чехлы до стоев. Поехали дальше и посмотрим, какие комментарии есть. Ага, комментариев нет, потому что у меня вылетел пейджер, который присылает мне комментарии. Ладно, хорошо, тогда мы продолжим. Пока я его сейчас введу, пароль снова продолжим. У меня есть еще целых шесть мифов, которые верят. Такая тема немножечко... Я всегда стесняюсь про нее говорить, хотя мне 38 лет, 39 уже было, да? В сентябре. Ну вот, это тема секса.
О, нет, только не эта тема.
Да, вот... Я помню в моей юности, да, и там в моем детстве тоже, в подростковый период, и сегодня, я думаю, тоже такое происходит. Многие люди, и в христианской среде, кстати говоря, тоже, да, они вот этот момент, когда начинается половая жизнь, ожидают как некий такой переходный период, да, вот это наступит, это случится, и тоже все в моей жизни поменяется. Я стану настоящей взрослой девчонкой, взрослой женщиной, да, или там мужчиной стану. И сразу же ко мне, я к себе отношения поменяю, отношения всех людей вокруг тоже ко мне поменяются. И все вот в моей жизни здорово. Вот скажи, почему все-таки сегодня, да, ну, по-моему, уже всем эта тема приелась уже, да, вот эта тема секса. И мы смотрим на западные страны, которые, где вот это сексуальное, они говорят про освещение, я говорю, развращение. Немножко раньше наступило. Даже в этих странах подростки уже этим приелись, многие, да, они уже отказываются от всего этого. От этих, ну, от темы секса вообще, да? Но, тем не менее, она присутствует, что вот это начнется, и я стану вот другим. Это такая сказка тоже есть.
Да,
опять
да.
же, это не моя фантазия, это
нет,
вот
я
опрос.
Согласна с тобой. Потому что она до сих пор есть. Я думала, это должна уже была закончиться.
Ты же, кстати, была только что в лагере в подростковом, да, немножко. И вы такие обсуждали вот эти интимные вопросы?
Мне кажется, что вы эти вопросы решили перестать обсуждать. Потому что, ну, реально, наше поколение церковное, так скажем, очень сильно об это обожглось. И как бы как христианское мировоззрение на этот вопрос в тот момент, когда мы формировались как подростки, как личности, да, оно было очень радикальным. Вот, и поэтому все как-то не очень. И поэтому сейчас эти вопросы обсуждают, я так понимаю, только когда приезжает какой-нибудь спикер, вот как Макдауэлл приезжал, или же именно... Ну, короче, это акцентирует на это внимание и говорят, что вот будет такая тема, и мы будем это обсуждать. Вот, и...
А потом приходит время, эта тема не обсуждается,
да? Я не знаю. Сейчас нет, мы вот в лагере никогда не обсуждали. А в мое время, да, обсуждали в лагере. Это было так странно. Мы были такими маленькими, нам было 13-14 лет, и нам за это почему-то это все, типа, говорили, а мы просто ходили в школу, мы и учились, и родители нас пороли, типа, что? Ну, как бы это очень странно. Просто мне кажется, что есть все-таки какой-то возраст, с которого нужно это говорить, а не просто пихать это в детей, и особенно в негативном ключе. Вот, поэтому...
А у тебя микрофончик висит вот здесь, ты очень часто касаешься и бьешь по нему.
Хорошо,
да.
Не буду трогать.
Друзья, в какие сказки верили вы, когда были подростками? Или, может быть, вы сегодня подросток, а подростки это у нас до 19 лет, да? Или как считается?
Ну, вообще... А, подростки? Ну да, наверное.
До 19 лет, друзья. Если у вас есть какие-то сказки или какие-то волшебные ожидания от жизни, пожалуйста, поделитесь этими ожиданиями в комментариях. И вообще пишите, из какого города вы нас смотрите, слушаете, чтобы мы знали, где именно мы присутствуем, как медиапортал teos.fm. Хорошо. Так, кстати, тема секса, да? Ее вообще не нужно обсуждать или что?
Нет, ее нужно обсуждать, просто это нужно делать как-то очень правильно, что ли. Наверное, это должны делать специальные... В общем, не только мужчины, мне кажется, во-первых, да, потому что когда... То есть, точнее так, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, но при этом женщины должны иметь какое-то образование, представление о этом всем деле. То есть не просто так, я вышла замуж, и вот теперь у меня там 10 детей, и там, не знаю, утрировано, все ок, просто ждите, когда выйдете замуж там, да. Ну, как бы, чтобы это была какая-то общая обширная тема, и она действительно должна озвучиваться в женских кругах женщинами, вот. Ну, про мужчин ничего не могу сказать, поэтому, не знаю, наверное. Ну, там у мужчин просто все по-другому.
Проще, да?
И проще.
Действительно ли начало половой жизни, оно меняет человека, и поэтому вот это ожидание, что начнется
да, секс... Да, если у тебя какое-то представление есть, тебя это очень сильно ломает, естественно. Твой весь мир рушится, потому что тебе рассказали, наговорили такого про это, просто там, не знаю, мистического, волшебного, там, не знаю, единения душ и так далее, а на деле оказывается, что это все не так, и все гораздо проще. И все гораздо легче, чем...
Угу. Но есть же и обратная сторона, да? У нас сегодня многие подростки, я реально знаю, да, что многие подростки, они увлекаются порнографией, и с этим ничего не поделаешь, потому что у каждого есть в руках смартфон. То есть, либо ты отнимаешь у него смартфон, отнимаешь у него ноутбук, а сегодня даже получать образование школьное без ноутбука практически невозможно, ну, да? То есть, в любом случае, у него есть доступ в интернет, и никак не избавиться от взрослого контента, какие бы ты фильтры ни ставил, все это легко и элементарно обходится при желании, или не фильтруется даже... Ну вот, и у них обратное впечатление создается, не романтическое, да, об этом, а вот такое вот, ну, похабное, неправильное, некрасивое, слишком циничное, слишком простое, ну, да. Да, и тоже, да, это ошибка, не ошибка, а, ну, страшно.
Ну да, сейчас на самом деле много психологов говорит о проблеме порнографии, и она заключается в том, что, во-первых, люди очень сильно перенасыщены тем, что, ну, есть, как бы... всяких разных там, грубо говоря, и жанров, и всего, и вообще все, что показано. И обычная половая жизнь тебя уже не будет так сильно веселить, интересовать, что ли, не знаю, потому что в порнографии это все утрировано, сделано специально, да, там как-то более там, красиво, некрасиво, не знаю, развращенно, как это, я не знаю, сказать. Вот. И никому, в принципе, не нужен секс больше. Все хорошо, церковь победила, все могут заниматься этим дома без полового партнера. Так скажем.
Ты даже покраснела.
Да,
слушай,
да,
ну, на самом-то деле, вот все-таки мы возвращаемся к тому, что сказки, да, и вот сказка, о которой я сейчас начал говорить, именно заключается в том, что это люди настолько ждут, то есть они прям в предвкушении, что вот это начнется, когда у них, наконец-таки я выйду замуж, смогу законно или женюсь, смогу законно, без осуждения со стороны, там, если мы говорим о церковных кругах, делать это... Да, и все поменяется. То есть, в любом случае, все подростки сегодня ожидают вот этого начала половой жизни, как некого, ну, не знаю, первая сигарета, в моей юности такое было, да, вот я бутылку пива выпил, ой, я стал взрослым, да?
Не, ну да, сразу. Естественно, это какой-то значимый момент, конечно, там, первый половой акт, я не знаю, как это назвать, можно так говорить, очень... Ну ладно. Вот. Ну, конечно, он меняет людей, естественно. Ты уже не будешь прежним, ты уже все, ты не девственник, не девственница, как бы, да, естественно.
Ну, ты же сам сказала, что на самом деле все гораздо проще.
Ну, просто, да, история, именно вот мне кажется, фантазия об этом, она гораздо сложнее. Реально думать об этом гораздо приятнее, чем непосредственно к этому, этим, не то чтобы заниматься, к этому приходить, скажем, да, вот к первому половому акту. Скорее всего... Статистика говорит, что первые половые акты ужасные, типа, у всех все очень плохо. И как бы, чтобы по-настоящему и хорошо, в общем, чувствовать друг друга, для этого нужно время и работа, естественно. У меня было такое представление, что все пойдет само, как бы, такое все раз, и все само получилось, типа, и все счастливы, и всем нравится, все такие, ну, наконец-то, типа, здорово. Но как бы по факту, ну, на самом деле нет, и это много, ну, как бы... И это так и есть, это правда. Вот.
Хорошо, смотри, мы все проходим через разочарование в этой сфере. Ну, все, да, проходим через разочарование.
Это очень интересно, Влад, потому что мало кто говорит, что кто-то проходит через разочарование, потому что такое чувство, что у всех все идеально, знаешь, и ты один, и парочка твоих там друзей, просто которые, у которых что-то не пошло, поэтому...
Ну, ты не она, да? Ты не она, да? Ты не они, вернее, или ты не они, да, не он. Хорошо, смотри, ну, все проходят через разочарование в этой области.
Ну,
абсолютно, просто все, да? И они проходят через разочарование не только в начале, но и в середине.
Вот это еще грустнее.
И тем более в конце, да? Начинается разочарование. Мы все проходим через это, но при этом почему-то мы не хотим помочь нашим там детям-подросткам не сильно переживать, не сильно травмироваться, да, когда эти разочарования наступают, да, или подготовить его к тому, что, друг, смотри, там, сын, дочь, там, внук, там, да, внучка, вот будет такое, и, скорее всего, возможно, да, тебя ждет разочарование, и чтобы его не было, нужно, не знаю, то-то, то-то и то-то сделать, или не сделать ничего, просто быть готовым к тому, что, возможно, оно случится, да. Почему мы об этом не говорим? Почему
мне просто кажется, что эта тема, вообще, в принципе, тема секса, она как-то у нас началась раскрываться, говориться в общественных кругах, только вот только-только, как-то спокойно причем. Кто-то рассказывает про свой опыт, про чужой опыт, не знаю. И ну, в интернете в том числе как бы есть такое, что типа люди как бы делятся чем-то, и ты смотришь и такой, ну ничего себе, а мы-то все думали, что только у меня тогда, там, грубо говоря. Вот. И вообще этот вопрос в семье, он вообще не обсуждается, я не знаю, ну то есть, потому что это как-то стыдно, как-то неловко, как-то, ну как-то не знаю. Вот. И мне кажется, что все-таки должно оно обсуждаться в семье в первую очередь. Вот. И в семье тебе должны объяснить, почему там нельзя заниматься там сексом со всеми подряд, например, да, почему нужно хранить себя до брака, там, еще что-то, потому что это, наверное, будет самым адекватным, вот, и самым нормальным, потому что, ну, типа, родители тебе объяснят, почему, что, что это такое, вообще, зачем это нужно. Не знаю, для меня это тоже очень такая стыдная тема, мне кажется, что очень тяжело на нее говорить, о ней говорить, на нее говорить, как сказать, не знаю, вот, и как говорить своим, как бы, детям. Хотя вот сейчас уже как бы проще, я уже, в принципе, могу об этом говорить.
Еще пару передач о сексе.
Да-да-да, и все уже станет.
Просто
да, со мной мама не разговаривала ни о чем таком. И это, ну, как бы, и для меня вот это вот как раз-таки было нормальным. Нормально, когда в семье не разговаривают. Хотя сейчас я понимаю, что это ненормально, что, наверное, в семье должны об этом говорить.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, да. Пишите в комментариях те сказки, в которые верили вы. Вот Дарья Василенко один гигантский комментарий написал. Я его, к сожалению, не прочитаю, потому что он слишком гигантский. А вот комментарий Насти я прочитаю, он чуть-чуть поменьше. Верила в детстве, что у нас есть права, и мы можем обратиться за ними к власти имущим. Обожглась, когда мы... Меня просили не говорить на политике сегодня, но я уже начал читать, друзья. Обожглась, когда на молодежном форуме вслух высказала губернатору проблему того, что нам за все в школах и садиках нужно платить. Но его речь о бесплатном образовании и волонтерстве в итоге передо мной закрылись двери на эти форумы. Поняла, что нужно стараться молчать о таких вещах, а если решать такие проблемы, то по ступенькам. Не губернатору сразу, а к учителю, если нет денег сдать на ремонт, ну и т.д. и т.п. Короче, вот разочарование и сказка о том, что можно прийти к чиновнику и сразу все твои проблемы решаться. Я даже не знаю, что делать с этим разочарованием.
Становиться самим чиновниками.
Становиться самим чиновниками. Но ты же знаешь, да, что у многих христиан есть такая... Мы это в церкви, кстати, обсуждали буквально пару недель назад. У нас мы изучаем там лондонское исповедание, как раз-таки, да, баптистское. И там есть пункт как раз-таки о гражданских властях. И мы обсуждали в церкви, может ли христиане идти во власть, да, и нужно ли этим делать. И у нас разделилось мнение. Некоторые считают, что нет, конечно, нельзя, потому что ты сразу же должен будешь там, воровать и обманывать, и убивать.
Обязательный пункт.
Да-да-да.
В договоре.
Кто-то сказал, что нет, и кто не пустят, выгонят, убьют там, и так далее и тому подобное.
Ну, да,
но,
это опасно.
Но я, конечно, считаю, что нужно идти христианам во власть, безусловно. Если тяга, да, ты должен идти, чтобы... Ну да, может быть, ты погибнешь на этом пути, но в конце концов...
Да, хотя бы есть за что умирать.
В конце концов, ты же, и когда становишься христианином, ты уже готов умереть за свои какие-то идеалы, согласна, скажем так, да?
Так что согласна? Все депутаты.
Когда ты, наконец-таки, уже я, когда я могу галочку поставить напротив твоей фамилии?
Ой, у меня дети, семья.
Хорошо. Еще один миф. Миф, который, к сожалению, я тоже был подвержен в своей юности и очень многое сделал плохо для себя, веря в эту вещь. Звучит просто. У меня железное здоровье, потому незачем за ним следить. Там, да, могу ходить без шарфа. У меня тут, извините, написано «жрать не толстее». Написано было, так я и прочитал. И не спать сутками. Это вообще ни разу не аукнется потом. У меня были моменты, когда я по двое, по трое суток не спал, реально.
Ну,
90-е годы, ночные клубы, все такое, знаешь.
Да, чего себе.
Я мог быть в ночном клубе всю ночь, потом пойти учиться. После этого еще пойти куда-то тусить. И как-то это... И как-то это нормально как-то все это проходило. И вот, да, это на самом-то деле это сказка, в которую верят многие взрослые сегодня, да, и количество алкоголиков, там, наркоманов у нас на улицах об этом нам прямо подтверждает, что люди даже взрослыми становятся ими. Вот смотри, у любого ребенка, у любого подростка, у тебя же есть сестра младшая, да, сколько сейчас лет?
18.
18. Ты прошла ее подростковый период вместе с ней.
Я так рада, что прошла. Вообще, она рассказывает, там такие ужасы. Я думала, хорошо, что я уже это пережила с поступлением, там, со всеми этими проблемами. Ужас.
Смотри, у любого подростка есть мысль о том, что... Есть мнение о том, что у него бесконечное здоровье, да? Особенно эти компьютерные игры. Когда как там, режим бога, да? Есть такая штука, когда у тебя нет неограниченное количество жизни, да? Или у тебя там еще какой-нибудь режим суперспособностей. И они реально, вот сегодняшние подростки, они это проецируют на себя, что у меня тоже, как бы, может быть, режим Бога, там, суперспособности, я могу делать, что хочу. Могу как угодно относиться к своему здоровью. И как бы ты не пытался ему доказывать, что это не так, что на самом деле ты можешь легко, мгновенно умереть, и это никогда нет клавиши, которая тебя воскресит. У большинства людей не получается донести до подростков мысль о том, что их здоровье не бесконечно на самом деле.
Да, на самом деле я тебя очень прекрасно понимаю. Мне кажется, что у меня те же самые вообще были стереотипы. Они не меняются, это так удивительно. Я думала, сейчас что-нибудь новенькое такое будет. А нет, по сути, они как будто бы вечные. Все так, как оно есть. И да, у меня тоже было такое представление. После 18 я уже не могла спать ночью. Просто меня просто вырубало. То есть если я вот чуть-чуть подольше посижу, я уже могу вот так просто на стуле спать. Или просто, я помню, в лагере у нас была какая-то ночная игра. И я понимаю, что я не могу вообще. Я просто ложусь и сплю, потому что все, я не могу ничего с собой поделать. Хотя до этого я могла, вот как ты говоришь, учиться, там, пойти на каток, кататься всю ночь, потом пойти снова в школу, потом
какое
еще
что-то. Какое у нас было разное детство.
Да-да-да.
Я по ночным клубам, ты по каткам ходила.
Да-да-да. И нормально как бы вообще, и потом еще посидеть с друзьями, и потом прийти и часа в три там лечь, грубо говоря, и проснуться в школу. Сейчас вообще я так не могу. То есть я уже думаю, что да, надо уже спать, ложиться уже пора, завтра типа либо рано вставать, либо вообще надо как-то встать, нет, вечером. Вот, это да. И про здоровье, да, я прямо сейчас вот, ну, Леша меня, как бы мой муж, заставил начать ходить ко всем врачам. Оказалось, что когда, в принципе, ты в это... Еще есть такой страх, что как бы государственные организации, они вообще все как-то косо-криво работают. Но, в принципе, если начинаешь, короче, ходить, уже все это встает на рельсы, и ты едешь на своей вагонетке лечиться. Вот, и да, прямо много куда я походила и поняла, что можно было и начать это раньше делать, все, в принципе.
Алена Кирилла пишет, я вот и сейчас поверила сказке, повелась на название передачи, а тут вон чего. Но, Алена, мы как раз таки говорим о сказках, в которые верят подростки, просто эти сказки могут быть очень разными. Семья Паутовых, Юля пишет, а я думала, что замужество – это романтичная сказка.
Мы все так думали. Но...
Александр Анисимов, какими старыми мы становимся? Многоточие. Многие считают, что это тоже сказка, Александр, поэтому не переживайте. Возможно, в вашем случае это именно так оно и есть. Что старыми вы не становитесь, вы зрелыми, как настоящее, мы же христиане не пьем, да, игристое вино. Или мед. Нет, мед не становится лучше, да, по-моему? Что становится лучше, кроме вина, с возрастом?
Ничего.
Хорошо. Нет, картины дорожают. Классика. Вот, картины дорожают. Хорошо. Так что мы можем сделать сегодня, чтобы... Смотри, меня, правда, вот ты говоришь, ничего не меняется. Вот ведь правда, ё-моё, ничего не меняется, да? То есть все те ошибки, которые совершались там 300 лет назад, они совершаются сегодня. И мы все себе говорим, ну вот я прошел через это. Ты знаешь, я однажды хотел эмигрировать в Австралию в 2002 году. Как раз-таки для того, чтобы мой сын, скажем так, не прошел все те же самые проблемы этапа 90-х, которые прошел я. Да? Меня настолько это пугало, что ему тоже через это придется проходить. А чего только у меня не было в 90-х годах, не только ночные клубы.
Ну да.
Я хотел эмигрировать. То есть мы... я к чему это? Мы знаем, какие проблемы были у нас. Мы знаем, какие беды были у нас. Какие разочарования и какую боль мы испытывали, когда сталкивались с реальностью. Когда наша сказка сталкивалась с реальностью. Так почему бы нам не сделать, любя своих детей, чтобы они не сталкивались с этой болью, да? То есть не подготовить их постепенно к тому, чтобы... Он так это не переживал сильно.
Ну, говорить просто про себя, наверное. Вот как у тебя? Потому что на самом деле то, как происходит у тебя, скорее всего, происходит у всех остальных. И вот что касается, там, не знаю, лечения, ты просто нужно привить это как процесс. Мой дедушка вообще не верил врачам, в принципе. И...
Он был баптистом?
Нет, он не был баптистом. Он просто считал, что врачи не знают, как, что у него. И в последние годы, время его жизни, ему нужно было делать операцию на сердце, и он отказался от нее. Он сказал, нет, я сам, типа, знаю, ну, грубо говоря, да, что там как. И, естественно, он от этого и умер. Вот. И... Я к тому, что моя мама поколение идет к врачу, когда у нее что-то заболело. Вот. И я сейчас уже хожу просто вот каждые полгода, как правильно, чтобы проверяться на всякий случай. И мне просто кажется, что это то, что нужно прививать детям. Как бы, вот ты ходишь, и твои дети тоже так будут. Это, знаете, как с книжками, да? Если дети вас видят за чтением книжки, они тоже будут, там, грубо говоря, читать эти книжки. Вот. И с врачами то же самое. Просто научить детей, как это все делать. Сейчас еще быстренький такой пример про почту. На почте всегда, когда ты приходишь первый раз на почту, все на тебя так смотрят, когда ты не знаешь, чего делать, как будто бы, ну, типа, ты должен знать, как там делается, как что. И, наверное, может быть, в какой-то степени они правы, потому что, наверное, родители должны тебя научить вот всем вот этим вот обычным самым жизненным процедурам. Там, типа, ходить на почту, ходить к врачам, записываться к врачам, не знаю, пользоваться там. Сейчас очень здорово сделано, что в интернете можно записаться, можно даже оставить свой номер, и тебе позвонят, чтобы тебя записать. То есть это для меня это вообще, типа, что? И мне уже два раза так позвонили, это очень здорово. Просто вот это вот все нужно учить детей, потому что есть такое мнение, что дети, ну, сами научатся. Мы что, сами научились там половине всей своей жизни, там, не знаю, как мусор выбрасывать, как еще что-то, банальные какие-то вещи. И я вот вижу, соседские дети наши не умеют выбрасывать мусор вот в эту вот в трубу. Они просто вот так вот как бы его... И мусор весь валяется просто вокруг. И это должны родители делать, серьезно. Родители должны учить всем банальным вещам, вот мое мнение. Угу.
И в том числе отношению правильно к своему здоровью.
Да, да.
Ну, для этого, наверное, нужно нам самим поменять свое собственное отношение к здоровью, да, потому что если я, например, не хожу ради профилактики к врачам каждые полгода или каждый год, неважно, а я не хожу, хожу, когда что-то заболит или сильно заболит.
Да, видишь, вот ты ближе к нашим родителям.
Я немножко постарше тебя,
да? Да.
Чутка. На сколько лет я старше? На 14?
Мне 27.
27? На 12 лет я тебя старше. Но поэтому, да, я немножко ближе к твоим родителям. Но если мы сами не начнем ходить ради профилактики к врачам, если мы сами не будем относиться бережно к своему здоровью, то, ну, опять же, да, то как я покажу пример своим детям? Но тут дело не только в этом, а в том, что, в принципе, у многих сегодняшних подростков нет страха. Опять же, мы в прошлый раз с тобой говорили с твоим мужем по поводу мифов, героев и все остальное. Да-да-да. Да? Вот когда они смотрят этот фильм в интернете, где у человека-паука там, или у кого там, не знаю, все зарастает, заживает, где они падают с домов, и ничего с ними не происходит, это нет-нет, это исподволь меняет их отношение к собственному здоровью. Они считают, что... Да ну, я сейчас пластырь наклею, там, знаешь, и у меня все пройдет.
Ну, да.
То есть вот это тоже как бы беда, да, и не очень понятно, что с этим делать. Наверное, разговаривать, конечно, что еще делать? Разговаривать и пытаться... У меня даже была такая дурная мысль. Не поймите, друзья, меня не превратно кто-нибудь, кто это услышит. Я хотел своего ребенка, просто когда у него совсем, знаешь, он загоняться немножко начал, ну, по поводу отношения ко всем вещам, я думаю... отвести его, знаешь, в морг просто. И показать вот людей, которые реально думали, что они бессмертные. Да? Вот они думали, что они бессмертные, и вот теперь как бы вот, вот. Потому что показывать видеокартинку, да, это не то же самое, что увидеть своими глазами воочию.
Да.
То же самое. Хорошо, друзья, у меня был в детстве реальный случай. Мне было 5 лет. Я вышел на поле, где росла прекрасная желтая спелая рожь. Она так красивая. Развивалась на ветру, что я с разбегу прыгнул на нее, словно на пуховое одеяло, в надежде, что меня понесет ветром по полю. Конечно, я упал на землю и долго переваривал. Почему? Много. Ну, Дарья, возможно, ты сегодня такая... это знакомая мне девушка.
Да-да-да.
Дарья, возможно, ты сегодня именно такая оригинальная, именно по этой причине, что ты упала... И что-то случилось, да? Что-то случилось. Ладно, поехали дальше. По здоровью мы немножко поговорили. И у нас осталось 13 минут. Друзья, пишите в комментариях, в какие сказки верили вы в детстве, и какое разочарование вы испытали потом в более взрослом возрасте. И если у вас есть дети-подростки, в какие сказки сегодня верят ваши дети-подростки. Ставьте лайки и делайте репосты, конечно же. Самая, по-моему, распространенная сказка, она у меня была. И у тебя совершенно точно тоже. Когда я вырасту, я не буду, как остальные взрослые. Не буду сидеть дома вместо того, чтобы пойти тусить, и не буду рассказывать своим детям, как правильно жить, да? То есть вот у нас... Я очень занудный папа, совершенно точно, да? Я постоянно вот нудю, это не делай, это не делай, а это делай. Наверное, если бы сидел мой сын здесь, он бы это подтвердил. В детстве я мечтал, что я когда вырасту, и когда я буду папой, я вот таким не буду. Я буду хорошим, настоящим другом своему сыну. И вообще все будет здорово. И я уверен, что у тебя то же самое было.
Ну да, да, да. Есть такое.
Наступает наша пора взросления, и мы становимся такими же занудными в некоторой степени людьми, которые вот брюзжат и т.д. и т.п. Я думаю, да, что эту тенденцию можно переломать. Да? И мы даже видим сегодня... В основном, правда, иностранного производства, бабушек и дедушек, да? Которые вполне себе жизнерадостные, клевые такие тетки и мужики, да? Веселые, как будто бы им не 70 лет, а 30 лет.
Да, это правда так.
То есть, значит, все-таки можно как-то иначе жить, можно не быть брюзгой, можно не ныть, и можно вести себя... Нормально, скажем так. Да?
Быть нормальным.
Задорно. Да, вот эта сказка такая. И мне кажется, что формировать Это сказка, которая могла бы стать мифом в какой-то степени, да? Но эту сказку, вернее, этот миф нужен, не миф, эту реальность нужно формировать еще вот в детстве, да, чтобы мой ребенок не был таким. Ты замечала вообще за собой, что ты стала такой же, как твои родители?
Я заметила, что да, что я стала не такой, как мои родители.
Не такой, наоборот.
Да, да, да.
То есть у тебя получилось?
Ну, отчасти у меня получилось, отчасти как бы обстоятельства так сложились, что я не такая, как да, мои родители. Моя мама, ну, в частности, потому что так, наверное, лучше ассоциировать себя с женщиной, с женщиной, так грубо говоря. Ну да, да. Я прямо даже маме иногда говорю, мама, такие с тобой разные, но мама говорит, ну да, а что, ну, одинаковыми, что ли, быть? Поэтому, да, у меня просто было такое понимание, что я вот не хочу... Вот как-то вот, вот так вот, да, как было в моей семье, там, или как поступала там моя мама, грубо говоря. Вот, и просто я знала это, и поэтому делала по-другому уже потом во взрослом возрасте как-то. Вот, ну и плюс гиперответственность у меня какая-то появилась просто нереальная. Ну, видимо, от того, что и отца у меня не было в семье. И так далее.
Но он был, он просто ушел.
Ну да.
В смысле,
умер, да.
Умер, да.
Ну, к тому, что вот после 10 лет у меня вот появилась какая-то супергиперответственность за все происходящее вокруг. Она как бы до сих пор есть. И в этом... И вот это, наверное, то, что как бы основное формировало меня как-то дальше. Но не знаю, как я буду к своим детям относиться, потому что гиперответственность, она не очень такая хорошая вещь, вот, отчасти. Но я, да, я по-другому как бы живу. Просто я хотела жить по-другому. Вот, у меня была такая как бы установка.
И у тебя получилось?
Ну, сейчас. Ну, да, 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 на самом деле.
Даша пишет, пытаюсь вспомнить какой-то свой миф, не могу вспомнить. Видать, падение на поле нормально все поправило. Ну, или отшибло память, может быть, мифы были до этого. Не могу понять, почему у меня не было склонности доверять мифам. Дарья, вы олицетворение детской веры, пишет Юля по поводу прыжка Даши в рожь там, или что это было, там, пшеницы, да? Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, в какие сказки вы верили и как это повлияло на вас. Ну, конечно же, меня, как настоящего журналиста, больше отрицательное влияние интересует. Когда вот ваша сказка, да, которая была у вас в голове, там, встретилась с той реальностью, в которой вы уже обрели позже. У меня масса времени, спешить некуда, до 30 лет еще ого-го. И вообще 30 лет – это старость. Я даже не хочу дожить до такого возраста. Или в скобочках у меня написано «не хочу даже до морщинок», как девочки думают, да? Вот это правда сказка, да? Вот мне сегодня 39 лет уже почти будет через пару месяцев. 39 лет.
Как?
Да, 39. И это что-то вообще просто невероятное, да? 39 лет. А когда мне было там 13-12, то я, естественно, думал, что у меня еще вся жизнь впереди, я все еще успею, торопиться некуда. Хотя, мне кажется, я торопился всегда в той или иной степени. Но, в принципе, я понимал, что у меня огромный запас впереди. Нет. Да? Нет. Моей дочке сегодня скоро вот будет 9 месяцев, а еще недавно мы ходили с женой на УЗИ, да, вот, смотреть, как что там все происходит. То есть раз, буквально один раз ты моргнул глазами, и уже твоей дочке 9 месяцев. То есть прошел уже год. Я еще раз моргну, и, наверное, она пойдет в садик. Еще раз моргну, она будет заканчивать школу, если Бог даст дожить до такого возраста. И это страшный миф, мне кажется. Время, да, вот неправильное отношение к времени. Ты же сам знаешь, в Библии написано, да, дни лукавые, да, они бегут.
Да.
И мы летим, написано в Писании. Можем ли мы сегодня с тобой, как взрослые люди, помочь нашим подросткам, неважно, это наши дети или церковные дети, или соседские дети, помочь им правильно относиться к своему времени, вкладывать то богатство, которое тебе Бог подарил в виде этих лет, в свое будущее, а не разбрасываться им.
Да, наверное. Ну, опять же, только своим опытом, мне кажется. Вот реально. Не знаю, как по-другому. Для меня сейчас очень удивительным кажется, когда взрослые люди идут получать высшее образование, там, второе или третье, или еще как-то, что они действительно не останавливаются, не говорят, ну все, нам теперь помирать, мы теперь будем ждать внуков, сидеть на кресле-качалке в 40 лет, там, 45 они так говорят, и все, как бы. Вот когда, типа, люди вот что-то такого делают, а, у нас тут знакомая в 60 лет первый раз вышла замуж. Ну, там, да, плюс-минус.
Наша общая знакомая.
Не-не-не. А, да? Так кто-то еще так сделал?
Нет, у вас же в церкви недавно вышла замуж женщина.
Ой, простите, я опять микрофон трогаю.
Ей 60, по-моему, с лишним лет, ей 60.
У меня тогда это вообще... Для меня это просто, типа, серьезно, так можно? Это же очень круто, это очень вдохновляет. Это говорит о том, что нет, жизнь не заканчивается в 60. Да, ты, может быть, выглядишь не так, как в 18. Да, там у тебя есть какие-то морщинки и все такое. Но на самом деле, там, не знаю, ты можешь заниматься спортом, ты можешь, там, не знаю, колоть себе что-то там, потом колют, чтобы их не было. Но серьезно, это все... И сейчас прогресс очень сильно идет в индустрии красоты, и это все очень, как это, ну, выглядит естественно. Это не ботокс, да, который там тебе вкололи, у тебя там все надулось, как бы. Ты реально можешь ухаживать за собой, и там, будучи женщиной, или даже, не, ну да, будучи женщиной, мужчинам зачем это? Не, ну действительно, и спорт, конечно. И в 60 лет ты можешь, отлично, вы посмотрите на всех этих звезд голливудских, которым там по 60 лет, Моника Беллуччи, типа, они все отлично выглядят. И главное, что у них огромный жизненный опыт.
Слушай, ну они отлично выглядят, потому что они очень богатые в основном, да, как правило. Да. А у меня есть более приземленная история и более классная, как мне кажется. У моего друга-пастора есть мама, которой 75 лет, и она получила недавно диплом о высшем образовании.
Класс вообще.
Почему она его получила? Не потому, что ей делать нечего. Она когда-то в 90-х годах поменяла профессию резко и стала там... Я не помню, кем она была, в общем, она стала преподавателем. Закончила какие-то годовые курсы, стала преподавать иностранные языки. И вот недавно она узнала о том, что ее могут уволить, потому что она не соответствует новым стандартам, которые предъявляют к преподавателям. И она, не собираясь увольняться, получила второе высшее образование педагогическое, чтобы продолжать работать.
Вот
и
вот
буквально недавно, 75 лет, она выставила в интернете, вот она получила образование высшее. Для меня вот это просто, вот это пример для меня, да, потому что она... Не Моника Беллуччи далеко, и не там, кто там еще там но есть.
Это я говорила больше про именно здоровье, ну, внешний вид, как скажем.
Да, но у нас, мы немножко отвлеклись, на самом деле, с тобой. Ведь я хотел тебя спросить, как эту сказку в наших детях, как можно быстрее разрушить эту веру в эту сказку, что у них дофига времени.
Извини, просто показать людей, которые с... Мне просто кажется, что люди, которые действительно что-то могут сделать, что-то могут поменять, им от 30 до 50 лет. Это те люди, которые уже, там, не знаю, отучились везде, где можно отучиться, получили какой-то опыт, поработали как раз там вот на всех этих странных должностях, на работах, да, и поняли для себя что-то, нашли, точнее, то, с чем они мириться не будут. И вот от 30 до 50 лет это тот возраст, когда люди реально могут, у них есть все возможности, у них есть возраст, у них есть опыт что-то менять в жизни вообще. Вот.
То есть и ты поставила, поставила грани, точку поставила на 50. А как же вот эта женщина в 75 лет, которая...
Не-не, это круто. Это, ну, лично для себя, там, тыры-пыры, ты можешь делать что-то. Мне просто, я имею в виду, что от 30 до 5 ты можешь для общественности много чего сделать. Мы вот разговаривали с пастором в нашем лагере, и он мне сказал такую интересную вещь, я тоже как-то об этом не задумывалась, просто что он слышал проповедь, ему около 50, Игорь Анатольевич, я просто не помню, сколько... Ну, в общем, средний возраст у него. Вот, и слышал проповедь, где ему сказали, вот Бог в тебя вкладывал, там, вот с детства, там, образование, там, общение с людьми, там, не знаю, какой-то опыт вкладывал. Это он про спорт говорил, или вообще, в принципе. А ты потом после 50 такой, ну все, теперь как бы ты уже вот наполнившись этим опытом, который ты теперь должен отдавать, ты просто садишься на стульчик и такой, ну все, теперь веселите меня, типа, там, не знаю, утрированно. И, естественно, вот, типа, тоже пример отличный, когда ты, набравшись опыта, ты там становишься пастором, да, или еще что-то делаешь, в общем, что-то занимаешь, какие-то высокие должности, и это нормально, потому что, ну, типа, нормально быть взрослым человеком и занимать ответственную должность. Это ненормально, когда 21-летний пацаны и девчонки хотят какую-то должность высокую.
Да даже 30-летний надо.
Ну, тоже, да,
дети,
тоже.
Дети, да, когда...
Поэтому, не, на самом деле, этот возраст, возраст от 30, там, до 60, до 50, грубо говоря, это тот возраст, когда вы что-то можете поменять. И до 30, типа, копите. Копите, накапливайте, становитесь прямо классными людьми.
Юля пишет, я еще думал, что бабушка всегда будет бабушкой и никогда не умрет. А я, конечно, вырасту и буду ездить к бабушке в гости. Знаете, у меня тоже такое... Я тоже всегда думал, что бабушка моя всегда будет... Две мои бабушки всегда будут со мной, всегда будут бабушками, и все будет круто, но их обеих уже, к сожалению, нету. А, Даша, есть интересное высказывание. Лукавый посеял миф, у тебя есть завтра. Вот это завтра, как плевел, сеется в наши сердца. Да, вот я, кстати, об этом. Да? Нет завтра, на самом деле. Есть только сегодня. Если сегодня что-то не сделал, ты это потерял. Настя пишет еще про один миф. А как же миф о том, чтобы все рассказывать человеку, которого любишь? Родители хотят, чтобы мы им все рассказывали, а мы потом начинаем рассказывать партнеру то, о чем лучше промолчать. Да и родителям с возрастом не все нужно рассказывать, чтобы не испортить отношения. О, как я благодарен Богу, что мой папа ушел раньше, чем узнал обо всем том, что случилось со мной после его ухода, если честно. Да. Но мы, к сожалению, уже не успеем по этому поводу поговорить. Скажи, пожалуйста, самое, помимо вот сказки про замужество, mm-hmm. второй твой самый миф, в который ты верила?
Я вообще эти мифы верила, на самом деле. Наверное, вот про секс второй миф, реально, просто от того, что очень много историй об этом было мне преподнесено. Естественно, ты в это веришь, потому что ты даже не знаешь, ну, как, что это вообще, как это. Поэтому, да, наверное, твой.
Друзья, спасибо, что были с нами. Прошу в комментариях продолжать писать те сказки, в которые верили вы. Это была Виктория Дмитриевна.
Да.
Виктория Дмитриевна, друзья, Щепеткова. Мой замечательный друг, товарищ, просто классная девчонка. Жена моего товарища, еще одного, у которого сегодня день рождения, Алексей Пичугин. Так что вы можете все его поздравить с этим замечательным днем. Всем пока. Это был медиапортал teos.fm. Передача «Главная тема». Все, пока. До встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.